Глава 9. В дорогу собираются все. Мистер Крысси чувствовал какое-то непонятное беспокойство. Казалось бы, лето вступило в свою самую пышную пору, и хотя сквозь пронзительную зелень полей уже сквозило золото, хотя рябины рдели алыми каплями ягод, а леса пестрели рыжими и коричневыми мазками, света и тепла все еще хватало с избытком. Но предутренняя ясность и прохлада уже намекали на то, что год начал катиться под горку. Не умолкавший доселе в садах и кустарниках птичий хор уже не так гремел по утрам, лишь немногие неутомимые певцы еще тянули свою бесконечную песенку. Снова подала голос малиновка, и это означало, что в воздухе повеяло переменами. Кукушка, само собой, умолкла давно. Однако и многие другие пернатые друзья, которые в эти месяцы привычно вплетали свои мелодии в общий хор, пропали, и день ото дня говорливая птичья компания стала уменьшаться. Крысси, всегда внимательно примечавший малейшее крылатое движение, видел, как все чаще и чаще пернатые стали устремляться на юг. А ночами, лежа в постели, он, казалось, улавливал, как в темной вышине не умолкает шум и трепет нетерпеливых крыльев, послушных непреодолимому зову. Во владениях природы, как и в любой большой курортной гостинице, все диктуется сменой времен года. Здесь, как и там, по осени, постояльцы один за другим собираются в дорогу и прощаются. Столовая пустеет, запираются оставленные комнаты, убираются коврики, распускается прислуга. И даже те, кто не трогается с места круглый год, поддаются общему волнению, всем этим «до встречи», «счастливого пути», этим горячим спорам о выборе дороги, о новых квартирах. Наконец, этим постоянным исчезновением то одного, то другого из друзей и соседей. И остающимся становится одиноко и грустно. Они превращаются в сердитых ворчунов. Но зачем нужно срываться с места? Почему бы тихо и мирно не сидеть дома, как мы, да радоваться жизни? Вы даже не представляете, как здесь в зимнее время нам, остающимся, весело, как здесь прекрасно даже в самую прескверную погоду. «Все это наверняка так и есть», — отвечают им те другие улетающие. «Мы вам просто завидуем, и, может быть, на следующий год. Но сейчас уже ничего изменить нельзя, дорога ждет нас, время не терпит». И с этими словами они, улыбнувшись и кивнув на прощание, улетают. А мы, остающиеся, смотрим с тоской и обидой им вслед. «Мистер Крысси был не из тех, кто скучает в одиночестве. Он любил свой дом. Пусть другие собираются в дорогу, он с места не двинется. И все же он ничего не мог с собой поделать. Волнение отъезда, отлета было растворено в воздухе и тревожило его, будоражило. Трудно было всерьез чем-нибудь заниматься во время этой всеобщей суеты». И Крысси покинул берег реки, поросший в медленных заводях высоким и густым тростником. Он отправился, куда глаза глядят, пересек поле, миновал одно-два пастбища, которые сейчас превратились в пыльную, выжженную солнцем пустыню, и нырнул в безбрежное море пшеницы, желтой, гуляющей волнами, шелестящей, полной тайных шепотков и движения. Здесь он часто любил побродить, продираясь сквозь заросли упругих крепких стеблей, которые высоко над его головой держали свою золотую кровлю, литое золотое небо, непрерывно мерцающее, танцующее, что-то бормочущее. Эти стебли-то сгибались, послушные ветру, то упруго распрямлялись и весело перезванивали золотыми колосьями. Здесь у него тоже было множество маленьких друзей. Целая компания трудяг, вечно чем-то занятых и озабоченных, навсегда улучающих свободную минуту, чтобы поболтать и обсудить новости с гостем. На этот раз, однако, хомячки и полевые мыши, хоть и встретили его приветливо, казались чем-то очень озабоченными. Одни деловито прокапывали тоннели, другие, столпившись, обсуждали планировку будущих своих крошечных квартир, желая сделать их как можно уютнее и устроить поближе к зимним кладовым. Некоторые выволакивали наружу пыльные сундуки и корзины с одеждой, иные уже самозабвенно копались в своих пожитках, перебирая и упаковывая их, а вокруг громоздились нопиками пшеницы, овса, ячменя, горки буковых семян и груды орехов, готовые к перевозке.
«Давай сюда, старина крыси!» — закричали они, как только увидели его. «Берись за дело! Нечего стоять в сторонке!»
«Что это за игры вы тут затеяли?» — строго спросил мистер Крысси. «Вы же прекрасно знаете, что на зимние квартиры переходить рано, ведь зимой еще и не пахнет».
«Знать-то знаем!» — робко ответили полевые мыши. «Но рано не поздно, не так ли? Нам непременно надо успеть перевезти всю мебель, вещи и припасы, пока эти отвратительные трактора не начали тарахтеть в полях. К тому же, знаешь ли, нынче лучшие квартиры расхватываются мгновенно. Того и гляди, окажешься в самой плохонькой. Ремонтируй ее потом, приводи в порядок, прежде чем вселиться. Конечно, мы понимаем, что начали рановато, но мы ведь только еще начали».
«Кончайте с вашим началом», — сказал Крысси. «Смотрите, какой чудесный день! Пошли кататься на лодке или просто прогуляемся, или того лучше устроим пикник на полянке, а то еще что-нибудь придумаем».
«Спасибо, но только не сегодня», — торопливо окликнулся один из мышат. «Может быть, на днях, когда у нас выпадет свободная минутка?»
Мистер Крысси, предварительно фыркнув, резко повернулся, наткнулся на шляпную коробку, упал и в сердцах сказал при этом кое-что не очень любезное.
«Если бы кое-кто был повнимательнее», — поджал губки мышонок, «и смотрел себе под ноги, он бы не ушибался, и ему не пришлось бы выражаться столь нелюбезно. А еще лучше было бы, если бы вы сели да посидели еще часок-другой, и мы к вашим услугам».
«Ваших услуг, как вы выражаетесь, я не дождусь и до самого Рождества. Уж это мне ясно», — проворчал Крысси и зашагал прочь с пшеничного поля. В полном унынии он вернулся обратно к своей реке, к своей верной постоянной старушке-реке, которая никогда никуда не переезжала, не паковала вещи, не искала зимние квартиры где-то на стороне. В прибрежном ивняке он углядел ласточку. Вскоре к ней присоединилась вторая, а потом и третья, и они, беспокойно подпрыгивая на своих ветках, тоже принялись в полголоса толковать о перелете. «Как? Уже?» — воскликнул мистер Крысси, подходя к ним поближе. «Что за спешка? Это просто смешно!»
«О, пока мы еще не улетаем, если ты это имеешь в виду!» — откликнулась первая ласточка. «Мы всего лишь строим планы и приводим в порядок свои дела. Мы, видишь ли, обсуждаем, какой путь выбрать на этот раз, где сделать привал, ну, всякое такое. В этом уже половина удовольствия».
«Удовольствие?» — удивился мистер Крысси. «Этого мне никогда не понять. Если вам так уж позарез нужно покинуть это чудесное местечко, оставить друзей, которые будут скучать без вас, бросить ваши уютные домики, где вы только-только обжились, то как ваш час пробьет, я уверен, вы смело отправитесь в путь и преодолеете все трудности и неудобства, сумеете обустроиться на новом месте и даже сможете притвориться, что это вам здорово нравится, но с удовольствием толковать или даже думать обо всем этом заранее».
«Ах, тебе этого не понять!» — пискнула вторая ласточка. «Сначала мы ощущаем какое-то неясное волнение внутри, сладкое беспокойство. Потом одно за другим всплывают воспоминания, словно голуби, прилетевшие из дальней дали. Ночью они являются нам в наших снах, а днем они кружат вместе с нами в небе. И тогда мы просто жаждем поговорить друг с другом, сравнить наши впечатления, убедиться, что все это не просто твои выдумки. И тогда одно за другим возвращаются к нам давно забытые запахи, звуки, названия дальних стран, Они зовут нас и манят к себе.
А не могли бы вы попробовать остаться, хотя бы разок, предложил вдруг мистер Крысси. Мы бы все постарались, чтобы вам и дома было хорошо. Вы представить себе не можете, как чудесно мы проводим время здесь, пока вы перебиваетесь там в дальние дали.
Однажды я испытала этот разок, сказала третья ласточка. Мне так пришлись по сердцу эти места, что когда настало время отлета, я подумала и не улетела со всеми. Несколько недель все было хорошо, но потом... Ох, какие тоскливые, нескончаемые ночи! Студеные дни без солнца, в воздухе сыры и знобка, и ни мошки, ни мушки. Нет, это было ужасно! Моей смелости и решимости как не бывало. И однажды, холодной ветреной ночью, я сорвалась с места и полетела, подгоняемая безжалостным ветром. В снежной круговерти, выбившись из сил, я преодолевала ущелье высоких гор. И никогда не забуду то блаженное чувство тепла и ласки от солнечных лучей, согревающих мне спинку, когда я устремлялась к раскинувшимся внизу голубым и безмятежным озерам. А какой вкусной показалась мне первая схваченная мною мошка! Прошлое виделось мне кошмарным сном, а будущее — сплошным праздником по мере того, как неделю за неделей я улетала все дальше и дальше на юг, летела все легче, свободнее, отдыхая в свое удовольствие. Но не умолкал во мне, настойчиво гнал вперед неумолимый зов. Ну уж нет, хороший урок я получила, больше и пытаться не стану. Ах, да-да, зов юга, этот зов юга, защебетали две другие ласточки. Его песни, его цвета, его сверкающий воздух, а помнишь ли? И тут... Позабыв о мистере Крысе, они ударились в бесконечные воспоминания.
А Крысе зачарованно слушал и сам зажигался от их птичьих восторгов. В нем он чувствовал, вдруг зазвучала неведомая ему и дремавшая до сих пор тревожная струна. Беспечное щебетание этих устремленных к югу пташек, их немудреные рассказы пробудили в нем какое-то незнакомое сильное чувство. Странный трепет охватил его. Отчего это вдруг ему так нестерпимо захотелось ощутить прикосновение ласкового южного солнца, почуять терпкую струю ароматного южного ветра? Он прикрыл глаза и, словно бы в полусне, замер на мгновение. Когда он снова глянул на свою реку, она показалась ему холодной и неприветливой, а зеленые поля — серыми и мрачными. Но тут его верное сердце одернуло слабую половину его существа, готовую уже забыть и предать родные места. «А зачем же вы вообще сюда возвращаетесь?» — спросил он ласточек ворчливо. «Что вас тянет сюда, в этот скучный, бедный, заброшенный уголок?»
«Тебе что же и в голову не приходит?» — спросила первая ласточка. «Что есть и другой зов, который влечет нас обратно с наступлением весны? Этот зов сочной луговой травы, тенистых садов, нагретых солнцем прудов с тучами мошек над ними, стада коров на взгорке, сенокоса и всех этих деревенских домиков, так удачно приспособленных для птичьих гнезд. Ты, наверное, думаешь...» Вмешалась вторая ласточка, что никто, кроме тебя, не скучает по кукушиному кукованию, не жаждет его снова услышать. «Придет время, — сказала третья ласточка, — и мы затоскуем по дому, по лилиям, качающимся на спокойной воде речек милой Англии, но сегодня все это кажется нам бледным, далеким, уменьшающимся с каждым днем. Сейчас наше сердце поет другие песни».
И снова они принялись громко щебетать, наперебой толкуя о лиловых морях, о золотистых песках, о скалах, на которых греются ящерицы. Взбудораженный крыси снова отправился бродить. Он вскарабкался на пологий откос, что тянулся вдоль северного берега реки, и улегся там, взирая на высокую гряду больших гор, которые закрывали от него ту дальнюю южную сторону, обычно представлявшуюся ему такой же недостижимой, как лунные горы. А за ними, полагал он, уже ничего нет. Во всяком случае, там он не бывал никогда. Но сегодня он устремлял взгляд туда, и сердце его трепетало по-новому. Чистое небо над длинной грядой гор манило. Все недостижимое казалось сегодня прекрасным, все далекое — самым важным и близким. По эту сторону холмов все стало для него неинтересным и пустым. Зато там, за холмами, лежала цветная страна, которую он так ясно представлял. Какие моря катили там свои могучие зеленые волны! Какие солнечные пляжи, окруженные сверкающими белыми виллами и оливковыми рощами! Какие тихие гавани, битком набитые чудесными кораблями, которые держат курс на пышные острова за винами и пряностями, на острова, омытые теплыми спокойными водами! Он поднялся и стал спускаться к реке, но вдруг передумал и свернул на пыльную тропинку. Там, в огораживающих тропинку густых тенистых зарослях, он сможет прилечь и помечтать о больших дорогах и о том удивительном мире, в который ведут они. Он стал воображать себе всех тех путников, что прошли, может быть, по ним, представить себе все те приключения, встречи, удачи, что они нашли на этих дорогах, там, по ту сторону, далеко-далеко. Вдруг он услышал шаги, и неизвестный утомленный путник предстал перед ним. Крыси с первого взгляда понял, что запыленный путник из их крысиного племени, а путник, поравнявшись с ним, так галантно расшаркался, что сразу стало ясно — иностранец. Затем этот иностранный путник, постояв минуту в нерешительности, свернул с тропинки и с приветливой улыбкой уселся рядом с мистером Крыси на свежей травке. Он выглядел усталым, и Крыси не стал приставать к нему с расспросами, помня о том, что у зверей ценится умение помолчать и дать соседу прийти в себя, расслабить натруженные лапы, освежить утомленный мозг. Путник был худощав, с остренькой мордочкой, с узкими покатыми плечами, с длинными тонкими лапами, глаза его утопали в мелких морщинках, а в небольших аккуратных ушках поблескивали золотые серьги. Вязаные его курткой залатанные брюки когда-то считались голубыми, пожитки его были увязаны в голубой платок. Отдохнув немного, путник повел носом, принюхался, прислушался и огляделся.
«Ветерок принес запах клевера», — заметил он. «А там позади слышу, коровы щиплют траву и шумно вздыхают, проглотив жвачку. А дальше раздается звон кос. Это жнецы. А вон там за опушкой над деревней поднимаются голубые дымки. Здесь, наверное, поблизости протекает река. Слышишь, утки крякают. А ты, гляжу, моряк-то пресноводный. Ох, тишина какая! А жизнь копошится, идет. Приятную жизнь ты ведешь, дружище. Пожалуй, лучшее не бывает. Только вот не прискучило ли тебе все это?
Нет. Это моя жизнь и есть самая настоящая жизнь.
Вяло, без обычной своей уверенности, откликнулся Крыси.
Я не совсем так сказал, осторожно заметил незнакомец. Это хорошая жизнь, не сомневайся. Я ее попробовал. 6 месяцев пробовал, знаю, что говорю. И все же смотри, голодный, со сбитыми ногами, я топаю подальше от нее, стремлюсь по велению неумолимого зова назад к прежней своей жизни, к той настоящей моей, которая так меня и не отпустила.
Неужто и этот из этих, — подумал мистер Крысси, а вслух спросил.
И откуда же ты идешь? Спрашивать, куда он идет, и не стоило, и так все было ясно. С небольшой чудесной фермы, — ответил путник. Вон оттуда. И он кивнул на север. Да что там говорить? У меня там было все, что только я мог пожелать. Все, что надо в жизни, и даже чуть больше. И все же я здесь и рад этому, поверь мне. Очень рад. Сколько я прошагал. Зато настолько же приблизился к цели своего пути.
Его заблестевшие глаза уперлись в горизонт, и он, казалось, прислушивался к какому-то звуку, который долетал с той стороны, откуда он пришел, будто различал радостную мелодию голосов в пастбище и скотного двора.
«Не похоже, что ты один из нас деревенских», — сказал мистер Крысси. «Ты не фермер, и скажу больше, ты, по-моему, иностранец».
«Твоя правда», — ответил незнакомец. «Я из морских крыс. Крысти-мореход, вот кто я. Порт, откуда я родом, зовется Константинополем. Хотя и там я вроде как чужеземец теперь. Слыхал про Константинополь, дружище? Знатный город, прославленный на весь свет и уж такой древний. А может, ты слыхал и про Сигурда, короля норвежского, и про то, как он приплыл туда на 60 кораблях, и как он и его воины проскакали по улицам города, увешанным коврами, украшенным пурпурными и золотыми тканями в их честь, и как император и императрица пришли и пировали на его корабле. Когда Сигурд отправился домой, многие из его норманцев остались и сделались телохранителями императора. И мой предок, родившийся в Норвегии, тоже остался на корабле, который Сигурд подарил императору. Мореходами-то мы были всегда, так что ничего удивительного, если город, в котором я родился, для меня такой же родной, как и все чудные порты между Константинополем и Лондонской Темзой. Я знаю их все, они меня знают. Высади меня у любого причала, на любой пристани, и всюду я буду дома».
«Мне сдается, ты много плаваешь», — поинтересовался Крысси. «Небось, месяцами не видишь земли. И еда на исходе, и пресная вода кончается, а ты, как ни в чем не бывало, плывешь себе в Великом океане, ну и там разговариваешь с ним, а?»
«Что ты, что ты! Ничего такого и в помине нет», — искренне удивился Крысти-мореход. «Такая жизнь, как ты описываешь, мне была бы не по нутру. Я редко покидаю берег. Все время провожу в порту, и, надо тебе сказать, неплохо провожу время. О, эти южные морские порты, их чудесные запахи, ночные огни кораблей — это волшебство!»
«Тебе нравится на берегу, ну и ладно», — разочарованно проговорил Крысси. «Но все же... расскажи мне о море, о своей морской жизни, если, конечно, хочешь. Какую, к примеру, жатву впечатлений может собрать умный зверь на ниве путешествий, чтобы в старости, сидя у жаркого очага, согреваться воспоминаниями? Моя жизнь, могу тебе признаться, кажется мне сегодня какой-то неполной, словно меня обделили чем-то.